Царю небесный, утешитель души истины, и бездетствие вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися в них, и очисти над всякие скверны, и спаси, блажа души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, вот мы в очередной раз встречаемся в этой аудитории с доктором богословских наук, профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Костиным. Я не буду его вам представлять, он довольно широко известный, так сказать, человек и внутри страны, и за рубежом, по его публикациям, по кассетам, которые достаточно широко размножены. И вот сейчас книга его вышла, вы уже обратили внимание, что многие купили «Путь разума в поисках истины», где мне, например, она очень нравится в сжатой форме, содержательно, ясно, четко изложено православное вероучение. Сегодня у нас лекция, Алексей Ильич предложил лекцию «Христианское понимание назначения человека». Давайте послушаем внимательно лекцию. Те вопросы, которые возникнут в процессе прослушивания лекции, просьба передавать сюда в письменной форме, чтобы можно было ее и, так сказать, громогласно огласить всей аудитории, чтобы ясно было, о чем речь идет в ответах. Пожалуйста.
Довольно часто бывает так, что когда начинают лекцию, то делают какое-либо предварительное замечание. И я то же самое хотел бы сейчас это сделать. Связано мое замечание с тем, что история богословской мысли иллюстрирует неоднозначное отношение к ней человека. И вызвано это тем, что сама богословская мысль не всегда следовала тем изначальным принципам, на которых должно было бы строиться да, богословское мышление. Это ж макрофон, это в каком? Ах, вот эти все, да?
Садитесь.
Во все сразу.
Садитесь. Вот Версиня.
Тут дамы, поэтому я встал. Хорошо. В истории известен один термин, который называется схоластика. Происходит он от слова «схоли», «схоля», «школа». Но характеризуется он следующим моментом. Схоластика, как таковая, как явление в истории богословия, возникла в Западной Церкви, получила, по крайней мере, преимущественное свое развитие именно там, в Западной, в смысле, после отделения от Востока, и характеризуется, в частности, следующим очень серьезным моментом. Богословием стали заниматься ради богословия. Богословие – это безбрежная область. Проблем колоссальное количество. Можно сопоставить его с тем, чем занимается естественно-научная мысль. Как материальный мир бесконечен в своем разнообразии и в познании, так же и духовный. Поэтому и богословие имеет неисчислимое множество проблем. И можно заниматься ими сколько угодно. Если бы даже человек жил сотни тысяч лет, ему бы, конечно, не хватило даже и времени для того, чтобы разрешить даже ничтожную талику богословских вопросов. Мое замечание вот к чему сводится. Конечно, интересно бывает позаниматься разными вопросиками. Одни из них могут быть сердцесчипательными, другие – умосчипательными. Но если заниматься только ради этого, ради развлечения, нет никакого проку от них. Все это пустышки. Самые глубокие, серьезные богословские вопросы тогда превращаются во что-то никчемное, ничего не дающие человеку. Есть некий принцип богословия, великий, и от которого никогда нельзя никому отступать. Но, к сожалению, он все больше и чаще забывается. Принцип этот заключается в следующем. Если мы верим, что Христос пришел ради человеческого спасения, если мы верим, что Церковь учреждена только ради спасения человека, тогда мы должны сделать, наверное, один вывод. Мы можем заниматься вопросами только теми, и только в той мере и степени, и только с одной и той же целью. Целью спасения человека. Каждый вопрос имеет смысл только в том аспекте, когда он открывает нам что-то, дает нам что-то, помогает нам в том, что может послужить делу спасения человека. Ведь чем отличается по существу религиозные и нерелигиозные отношения к человеческой жизни? Одним важнейшим моментом христианство говорит: сними очки, которые показывают тебе твою жизнь как вечность здесь. Не христианство. Главным образом, конечно, это связано с материалистическим воззрением, но и не только. Даже мы посмотрим на многие религиозные системы мысли и религиозные доктрины. Они фактически упраздняют эту область сознания и человека оставляют в положении, в котором он как бы существует вечно и занимается этими вопросами ради них. Если хотите, развлекается даже этим вопросом. Проблема человека в этом отношении является, может быть, центральной проблемой для каждого из нас. Она и стоит всю историю. Проблема это не новая в христианстве и не новая в православии. Вся суть-то в другом. С точки зрения чего? В каком аспекте будем рассматривать этот вопрос? С точки зрения исключительно земных ценностей, земных интересов, земных увлечений, земных развлечений. Или с той точки зрения, которая дана христианством в самом центре своем, исповедуя Христа. Цель человеческой жизни – это вечное сопребывание с Богом, единение с Богом. По определению, если Бог есть благо, если Он есть бытие, следовательно, цель человеческой жизни в чем может быть? Если есть возможность единения с этим благом, с этим бытием, то и цель может состоять только в этом. Поэтому все, что связано с пониманием человека, должно быть ориентировано именно на это. И посмотреть, как это можно, почему это нельзя было, что такое сделал Христос, что Он открыл, как смотрят, кстати, и почему другие религии, может быть, здесь ошибаются, или в чем особенность их взглядов, недостаточность. Вот что должно быть центром нашего внимания. Поэтому мне не хочется сейчас говорить вам о том, какая масса существует различных пониманий человека. Раскрывать их, по крайней мере, мне совсем не хочется. Человек – это машина. Теперь сейчас это особенно актуально звучит. Человек – это формула. Я думаю, для математики это особенно близко. Человек – это индивид. Человек – это обезьяна. Какая? Злая. Похотливая. Человек – это ангел, в котором нет ничего худого, но которого только социальная среда портит, цивилизация, общение между собой. Человек – это табуля раза, чистая доска, на которой опыт совместной жизни, совместной деятельности, творчества налагает соответствующую печать, и поэтому мы из него видим отсюда, какие результаты из него получаются, кем он становится. Я понимаю, что тут много есть интересного и любопытного, но хотел бы остановиться на том, что говорит православие о человеке. Я боюсь так, чтобы сапожник не оказался, знает все на свете, кроме того, как делать сапоги. Вот это будет беда. И мне кажется, самое важное поэтому для нас попытаться разобраться и осветить хотя бы некоторые стороны, связанные с пониманием, с православным пониманием человека. Есть некоторые вещи здесь, общехристианские, может быть, некоторые даже общечеловеческие или общерелигиозные. Есть специфически православные, которые прямо выделяют православие из всего круга, не только религиозных явлений, но и даже христианских пониманий человека. Вот об этом, по-видимому, стоит поговорить несколько с тем, чтобы составился какой-то образ человека, как он может быть дан, ну, по крайней мере, в современной картине жизни и перспективе, ее перспективе. Сначала будем говорить об общехристианском понимании, библейском понимании. Человек – образ Божий. Скажу вам, здесь это христианское понимание наталкивается на два, я бы сказал, рубежа своего рода, или которые обычному человеческому сознанию противостоят. И, если хотите, не дают ему даже понять, что, о чем говорит христианство. В чем тут дело? Ведь говоря о том, что человек есть образ Божий, христианство утверждает две как бы взаимоисключающих, на самом деле взаимодополняющих мысли. Первый из них, что человек по природе своей превосходит все созданное. Все. Нет творения высшего человека. Сам духовный мир, ангельский мир, он ниже человека по своей природе. Это одно из первых таких сильных утверждений. Оснований для него более чем достаточно. Как в самом Откровении, будем говорить в библейском, так в святоотеческой мысли. Оснований очень много, повторяю. Что встречает, какой протест вызывает это утверждение? И с чем он связан? Протест заключается в следующем. Представить себе, что человек – богоподобное существо, богоподобное, как Бог. Сразу накладывает на восприятие следующую, я бы сказал, нравственную атмосферу. Если человек богоподобен, то в таком случае тот образ жизни, который мы сейчас ведем, он совершенно не соответствует этому богоподобию. Нужно осудить тогда этот образ жизни. Нужно осудить тогда все то, даже то, что для нас, как кажется, является естественным, нормальным, понятным, не говорю, доступным. Осудить надо тогда себя. Вы чувствуете, какой психологический барьер здесь устанавливается? Если действительно человек – это образ самого Бога. Образ Бога, насколько он дается в Откровении, он поражает, по крайней мере, чем? Своей святыней. Абсолютной святостью, абсолютной истинностью. Вот эта святыня, вот эта полная прозрачность, в которой нет ничего, что связано было бы с тенью, не говоря уже о чем-то более тяжелом. Вот этот момент, он, привлекая одних, отталкивает других. Второе, что связано с этим пониманием человека, это еще более, может быть, не менее серьезно. Христианство утверждает, что человек, будучи образом Божиим, то есть будучи богоподобен по своей природе, в настоящем своем состоянии, фактически, очень мало что имеет от этого образа. Настоящее состояние человека совсем не то, которым он был сотворен, тем более к которому он призван. Совсем не то. Причем настолько не то, настолько, что для исцеления этого образа пришлось, выражаясь таким человеческим словом, посылать ни ангела, ни пророка, ни каких-то там, знаете ли, особых святых и сверхсвятых людей, а пришлось самому Богу воспринять на себя эту поврежденность для исцеления ее. То есть само то повреждение, в котором мы находимся, носит потрясающе радикальный характер. Как настолько серьезная наследственная болезнь, которая не поддается никаким обычным способам лечения, необходимо изменить буквально наследственность. То есть забраться в самую эту сердцевину человеческой природы для ее исцеления. Фактически что утверждает, значит, христианство? Что сейчас мы, сейчас современный человек, который в биологии именуется Homo sapiens, на самом деле глубоко ненормальный. Вот та норма, которая была дана. Сейчас он совсем не так. Глубоко ненормальный. Все хорошо, когда говорится, он человек ненормальный. Барьер когда начинается? Когда я начинаю понимать, не он, а я. Вот тут уже наступает трагедия. Вы теперь понимаете, почему здесь христианское учение, христианское понимание человека наталкивается на серьезнейшие психологические трудности. Оказывается, с обеих сторон. Для человека в настоящем его духовном состоянии одинаково неприемлемо ни то, ни другое. Ни эта потрясающая святыня, которая по самой идее творения, по самой своей предназначенной природе обладает человек. Это слишком высоко. Нет, нам лучше пониже, спокойнее. Не утверждение о той глубине поврежденности, которая присуща нам в настоящий момент, и которая заставляет меня сделать вывод о том, что я сейчас ненормальный человек. Также неприемлемо. Отсюда можно понять, почему с таким трудом принимается христианство по существу. Оно не соответствует тем меркам, восприятие человека, которое, если хотите, как бы интуитивно присутствует в нас, которое созидается в нашем сознании, еще более в подсознании созидается, в процессе нашей совместной жизни. Не то, что там утверждает христианство, ни в высоте, ни в низоте. Вот трудности, огромные психологические трудности. Они породили, как всегда, порождает в человеке соответствующую реакцию. Недаром говорят, ум лукав. И он начинает интерпретировать эти вещи таким образом, чтобы смягчить как первые, так и вторые. Всю историю христианства мы видим одно и то же. Попытки исправить христианство. Попытки исправить Библию, то есть исправить Новый Завет, исправить Откровение, непрерывные попытки. В церкви эти попытки являются одним термином – ересь. Искажение, заблуждение. И почему церковь с такой силой настаивает на том, чтобы именно определенные явления, возникающие на поверхности исторического христианства, обозначить именно таким образом? Понятная причина. Нужно исключить то недолжное понимание откровения, которое непрерывно в течение всей истории наползает на христианство. И, надо сказать, подчас производит очень большие возмущения церковной среде и христианского сознания. Это два препятствия психологические, которые стоят на пути православного восприятия человека. Что же православие мыслит о человеке в связи с центральным доводом христианства о жертве Христовой? Оно утверждает, что Бог Слово воспринимает нашу падшую человеческую поврежденную природу и через страдание подвиг Христа исцеляет ее в себе самой. Этим совершается акт, который является основополагающим в достижении цели человеческой жизни. Повторяю, цель эта заключается в чем? В максимальном единении человека с Богом. Каком? Что это за максимальное единение? В чем оно заключается? Что это такое? Как можно это описать? Мы знаем эти образы единения. Знаем из дохристианских религий. Даже в эпоху христианскую у многих. С чем обычно они связаны? С идеей растворения. Идеей экстаза. Идеей, в которой, если хотите, часто тело человеческое оказывается выброшено. Рассматриваем как нечто недолжное, как вторичное, как темное. А дух человека растворяется с божеством по типу хотя бы той соляной куклы, которая погружается в бесконечный океан божества. Действительно, что это за соединение, в котором заключается благо бытие человека? Боговоплощение, о котором говорит христианство, показало этот образ единения. И не только показало образ единения, но отсюда показало и конкретизировало и ту цель, к которой должен стремиться человек, чтобы восстановить ту норму бытия, к которой он предназначен. Осуществить то, что ему задано в самом творении. Это единение, оказывается, носит следующий характер. Оказывается, по самой идее творения, по цели, по заданной цели, оказывается, человек должен находиться в единстве с Богом. В каком? Вот Четвертый Вселенский Собор на основании Священного Писания и Откровения Божия и целого ряда богооткровенных, буквально, высказаний святых отцов формулирует нечто потрясающее в истории человеческой мысли. То, с чем человечество никогда не встречалось в истории, вы только подумайте, никогда в истории религиозного сознания не было даже этой идеи. Нигде мы ее не находили, ни в одной религии, ни до, ни после. Говорит, что этот образ человечности, этого полноценного человека, этот человек Бог с маленькой буквы, это есть никто иной, как соединенный не слитно, не сливаясь, неизменно остается человеком, неразлучно соединенный вместе, навеки, навсегда, на вечность, нераздельно, то есть событийствующий друг с другом. Оказывается, вот тот образ, или лучше сказать, то творение, которое именуется человеком, предназначено и находит норму, абсолютную норму своего бытия, вот в таком неслитном, неизменном, нераздельном и неразлучном соединении с Богом. Где мы его видим? Как оно показано? Где осуществлено? Апостол Павел великолепно выражается. Начаток, Христос стал начатком твари, начатком творения. К Христос показал, как возможно это единение, при котором человеческая природа не поглощается и не отделяется, остается в полной силе со всеми своими свойствами, не изменяется, остается событийствуя в то же время в этом неразлучном единении с самим Богом. Вот оказывается та, ну, типа, онтологическая, что ли, норма, лучше метафизическая, что ли, норма бытия, которая предназначена в качестве цели человеческого существования. Поэтому здесь следует сказать о том, о чем более-менее всем известно, но о чем сейчас мы не говорили. Что значит человек есть образ Божий? И не потому ли человек может войти в единение с Богом, что он именно является таковым? Образ Божий в чем состоит? Мы здесь можем найти очень многочисленные высказывания святых отцов. Очень много. Многие из них обращают внимание на ту или другую сторону человеческой личности. Но можно привести, как говорят, к некоторому общему знаменателю, чтобы показать, в чем же это существо образа, присутствующего в человеке, образа Божия. Может быть, наиболее преобладающее, будем сказать, учение или высказывание святых отцов сводится к следующему. Как Бог есть Троица, так и человек, оказывается, есть Троица. Как в Боге мы находим три ипостаси – Отца, Сына и Святого Духа. Так в человеке мы находим эти три, назовем, ипостаси. В чем они заключаются? Многие отцы интерпретируют это таким образом. Существо Божие едино, и личность едина. В этой личности тем, кто осознает себя как таковое. То есть вот это самосознание личности осуществляется где? В уме человеческом, который в то же время непрерывно имеет своим свойством рождения мысль, слова. Слово – это высказанная мысль, и которому постоянно и соприсуще, как дух. Если более-менее, будем говорить, нам понятно, что такое ум, хотя, естественно, мы вступаем в такую область, где никаких абсолютных определений быть просто не может. Это область, выходящая за рамки вот этой нашей эмпирической, что ли, деятельности. Если нам понятно, что такое слово, то несколько менее понятно, хотя бы даже на этом уровне, является дух. Если сказать просто, достаточно просто, то дух – это есть то нравственное состояние или содержание человеческой личности, которое обусловлено его свободой. Разный дух у каждого человека. Иметь дух, имеет дух, да, но он разный у каждого. И обусловлено это вот той категорией, которая именуется свободой. Бог есть свобода, и человек обладает свободой. Но если Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, то в человеке, в той реальной жизни, в которой мы его наблюдаем, в истории, наблюдаем в постоянной жизни, оказывается, может быть, не только свет. Свобода человеческая, как самоопределение личности, может быть направлена в наших условиях прямо в противоположные стороны. Здесь определяется его дух. То есть определяется в данном случае, если хотите, его направленность. Дух становится сердцевиной определяющий и прямо говорящий, и показывающий все направление и содержание его ума, и выражающееся через его слово. В каждой книге мы видим дух. В каждом слове мы видим дух. Есть дух народа, дух нации, дух эпохи. Действительно, дух всюду присутствует. Вот это вот содержание, когда мы говорим о человеке, нравственное содержание личности, определяющее его глубинное состояние, оно оказывается присуще и всему тому, что связано с деятельностью, жизнью и творчеством человека. Итак, человек по своей природе, оказывается, обладает вот той же трипостасностью. Как говорит Григорий Палама, человек имеет душу умную, душу словесную и душу духовную. Выражается даже таким образом. Свидетельствуя тем самым о нравственной, если в данном случае, хотя по существу лучше было бы сказать, духовной ориентации или направленности человека и человеческой деятельности. Вот в связи с этим представляется очень важным вопрос о человеческой свободе. Почему пал первый Адам? Почему пал первый человек, будучи совершенным? Как это вообще могло быть даже? Он не имел и не мог иметь одного очень важного свойства. Свойство, которое не может быть дано, которое может быть только приобретено. И в этом как раз и его ценность. Та ценность, неприходящая ценность, без которой он как человек и не мог быть человеком. Эта ценность прямо связана с его свободой. Но является в то же время следствием этой свободы. Что же это такое? Человек не имел опытного познания того, кто он есть сам по себе. Конечно, это просто неразумно кажется. Это просто безумно. Это глупо представить, как может человек быть сам по себе. Что значит сам по себе? Все творение связано с Богом. Все соединено с Ним. Все им живет и движется, и существует. Это кажется все верно. Но человек обладает уникальным свойством. Свойство заключается в том, что в своем самом духе, как личность, человек может оттолкнуть Бога, закрыться от Бога. Закрыться. Почувствовать себя самосущим. Вот это-то искушение. Или хотите, это способность человека, способность, она и оказалась той действенной причиной, которая легла в основу того первого акта, в результате которого человек отгородился от Бога. Он захотел сам быть как Бог. Он почувствовал себя сам как Бог, не понимая того и не зная еще того, кто он есть без Бога. К сожалению, в нашей практической жизни мы встречаемся с этим явлением постоянно. Мы никогда не можем оценить должным образом того, что мы сами не пережили. Мы часто не ценим того блага, которое мы имеем, только по той причине, что мы не знаем, что мы потеряем, если не будем иметь этого блага. Не случайно говорят, сытый голодному не товарищ. Оказывается, вот это незнание и невозможность знания первым человеком того, кто он есть, из этого источника блага и бытия, как именуется Богом, явилось, если хотите, почвой, на которой реализовался некий свободный, именно свободный акт личности человеческой, осознание себя как самосущее. В этом оказывается вот этот центр, в результате которого, центр вот этого акта, в результате которого произошло внутреннее психологическое отделение личности от Бога. Этот акт внутреннего отпадения, он выразился в катастрофических последствиях для восприятия человеком всего. И самого себя, и Бога, и отношения человека ко всей окружающей действительности. По единогласному учению святых отцов произошло глубочайшее искажение человеческой природы. Как духовной назовем, так и телесной. Произошел некий распад внутри человека. Единая свобода, принадлежащая личности, вдруг оказалась расколотой на несколько ветвей. Будучи, став принадлежностью как бы отдельных, автономно функционирующих частей человеческой личности. О чем говорят отцы? Они говорят о том, что та триединица, которая составляет существо человеческой личности, это единица ум, мысль и дух, это триединица, которые присущи по самому творению, с одной стороны, свобода действия, с другой стороны, нечто, чем не обладает никакое другое творение, связанное творение, имеющее духовную сущность, обладает телом, вот это вот тварное существо, человек, оказался расколотым на отдельные части, противостоящие друг другу. Учение отцов произошло не более не менее, как то, что ум приобрел как бы свою свободу. Тело приобрело свою свободу. Духовное и телесное начало приобрели, стали как бы в состоянии противостояния. И это обусловило все те последствия, которые мы наблюдаем в последующем мире. Ум, как орган мысли, сердце, как орган чувств, и тело, как то, с чем мы соприкасаемся с окружающим миром, и осуществляем свое творчество через что? Это оказалось все в автономном, функционирующем, будем говорить, что ли, порядке. Вот эта вот расколотость, она привела весьма трагическим последствиям для всей человеческой жизни. В чем она выразилась и в чем выражается до настоящего времени? В том, что именуется на языке христианском противоборстве страстей. Происходит внутреннее противоборство в человеке. Это каждый наблюдает, постоянно наблюдает. Ум и сердце противостоят часто друг другу. Тело противостоит и тому, и другому вместе взятому. Вот это расщепление человеческого существа, оно приводит к тому, что вся деятельность человека, даже вся творческая деятельность человека, оказывается так же ненормальными, как и он сам. Ведь чем объяснить, что научно-технический прогресс завел нас в такие тупики? В чем причина? С христианской точки зрения совершенно очевидно. Первое, это действительно ненормальность самой природы человека. Второе, что те ценности и критерии, которые даются откровением Божиим о правильной жизни человека, игнорируются человеком. И это игнорирование, оно носит различный характер. Это далеко не всегда связано с волевым неприятием. Есть еще один момент, который имеет существенное значение для понимания человека. Что говорил Сократ? Сократ, например, был уверен, этот античный философ, что все зло, которое происходит в мире, обусловлено человеческим непониманием, заблуждениями ума. Никто, говорит он, не зол по своей природе. Зло творит по непониманию того, что это есть зло. Сократ был уверен в этом. Надо отдать ему должное. Видимо, он был человеком действительно редким. Может быть, редчайшим в истории человечества. Мы на самих себе наблюдаем совершенно другое. Я знаю, что это плохо. Знаю, что это вредит. И не могу не делать. Вот этого Сократ не понимал. Кажется, хорошие и прекрасные мысли. Не понимал. А ведь апостол Павел, как это прекрасно выразил. Не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу. Это я делаю. Вот реальность нашей жизни. Вот эта реальность, которая именуется тем, именуется рабством. Рабством на языке аскетическом. Рабством страстям, оказывается, является главным источником всех нестроений, всех зол и бед, как индивидуальной, так и общественной, и всемировой человеческой жизни. Вот где закрыт, открыт весь корень вот этих нестроений. Почему не задумывается об этом? Это странное дело. Почему не хочет об этом говорить и думать? Почему полагаю, что у нас ошибки, только вот здесь мы неправильно рассчитали, здесь мы этого, к сожалению, не знаем. Мы поступили так, ничего подобного. Сплошь и рядом наши поступки бывают обусловлены в своем ненормальном характере совсем не непониманием, а неимением сил для того, чтобы сделать так, как мы понимаем. Некое рабство присуще человеку, человеку по грехопадению. Вот это рабство является одной из сильнейших характеристик человека. Рабство бывает разным страстям. У некоторых это рабство самым грубым страстям, у других это рабство душевным страстям. Наконец, есть рабство самое страшное – духовной страсти. Это страсть гордыни. Гордость является корневой, будем говорить, что ли, страстью в человеческом существе. И тот, кто не видит этой в себе страсти и не борется с ней, не может в конечном счете освободиться от глубочайших ошибок в своей деятельности и в своей жизни. Христианство, как и все религии, кстати, мира, утверждает первичность духовного начала. И вот в этом-то плане мы как раз и сталкиваемся вот с этой иерархией страстей, на которую указывают величайшие психологи, это наши святые отцы. Они прямо говорят, источным началом является гордость. Что такое гордость? Это противопоставление себя всему. Это, если хотите, внутреннее, часто неосознанное, еще хуже, когда оно осознанное, возвышение себя над всеми. Сам Бог для меня является объектом. Вот до чего дойти. Сам Бог это есть один из объектов окружающего меня мира. То есть то, кем я живу, источник моего бытия даже. Вдруг, какая операция внутреннего зрения. Оказывается объектом, который я рассматриваю и к которому я могу относиться так или иначе. Христианство, говоря о человеке, указывает на эту важнейшую вещь. Оказывается, корнем всех нестроений человеческой жизни, в конечном счете, является вот это состояние гордости. Оно обуславливает в конечном счете действие душевных страстей. Под душевными что разумеется? Ну, к примеру, тщеславие, зависть, лицемерие, обман и так далее. То есть всего того, что связано с нашей умственной, волевой и сердечной деятельностью. В конечном счете, она же, гордость, является очень часто, ну, как правило, источником и плотских страстей, порабощения плотским страстям. христианцы указывают на эту иерархию. Это же очень важно знать, где корень. Поэтому иногда можно удивляться, да, когда читаешь святых отцов, что они постоянно говорят об этом. Более того, они утверждают, там, где нет борьбы с этой первичной страстью, невозможно одержать победу над другими. Или, еще хуже, одержав, как кажется, победу над телесными и душевными страстями, можно усугубить невероятно эту первичную страсть. То есть победа оказывается ложной. Это не победа над страстями, а это культ культивирования гордыни. Поэтому православное понимание человека обращает все внимание на этот центр. И отсюда выстраивает некую картину того возможного освобождения человека, пути исцеления человека и возведения его к должной норме. Эта должная норма именуется обожение в святоотеческом языке, теосис. То есть это то состояние, как раз, о котором мы говорили. Это есть состояние неслитного, неизменного, нераздельного и неразлучного сопребывания с Богом. Каким образом и где? Во Христе. Что это значит? Что это значит во Христе? Это значит в Церкви. Ибо Церковь по апостолу Павлу так и называется телом Христовым. Речь идет не о теле же, а ведь ну, это ясно, о чем говорит. То есть это организм. Это организм, в который каждый из нас может и должен быть вот тем органом или клеточкой. Клеточка в единстве. В единстве. Кстати, вот здесь может быть особенно показательно восприятие Церкви, ее понимание и отсюда понимание человека, связанное с православным и неправославным учением. Очень хорошо об этом сказал как-то однажды Хомяков Алексей Степанович, когда писал понимание Церкви в римо-католицизме, протестантизме и православии. Вот как в католицизме личность подобна кирпичу, вкладке. Кирпич, который ничем не меняется и не изменяется, когда он лежит в этой кладке. Это монолит. Естественно, что он и не чувствует, и не переживает, что связано с другими кирпичами. Это образ, говорит он, католической церкви. Личность в протестантизме, говорит, подобна песчинке в этой куче, куче песка. Кажется, единая куча. Есть некая общность и единство. Но и песчинка не меняется в этой куче. Она остается той же самой, какая она и была. Православное понимание церкви, он говорит, это клетка в живом организме и тела. Клетка, она соединена со всем организмом. И в ней происходит постоянное изменение. А если этой клеточкой является личность, то, оказывается, эти изменения носят совсем не пассивный характер, происходящий в целостном организме. Нет, оказывается, каждая клеточка имеет возможность самого активного действия на сопряженные с ней все эти клеточки, клетки в едином организме. То есть церковь, оказывается, это органическое явление. Если бы, например, мы захотели дать определение церкви, то что можно было бы сказать наилучшим образом? Как лучше было бы определить церковь? Церковь – это есть единство Бога во множестве тех христиан, принадлежащих видимой церкви, которые пытаются, хотят и осуществляют Евангелие в своей жизни. Это единство Божие. Единство Божие. Один Бог во всех. Вот один Дух Божий во всех тех членах видимой Церкви. которые осуществляют Евангелие в своей жизни. Есть другое понимание церкви, совсем другое. Понимание того, что такое видимая церковь. Что есть видимая церковь? Это есть организация. Это организация, объединенная единством веры, единством таинств, единством иерархии, подчас даже единством народа. Это организация. И к этой организации могут приезжать самые разные люди. Видимая принадлежность к этой видимой церкви часто обусловлена простым актом крещения. Церковь же, тело Христово, тот организм, к которому должен и может принадлежать человек, в котором он приобретает и способен приобрести норму своего существования. Это есть, оказывается, единство Божие во множестве тех, верующих, принадлежащих видимой церкви, которые осуществляют в своей жизни Евангелие. Вот, оказывается, кто принадлежит церкви. Православие говорит, что человек спасается не в одиночку. Не в одиночку. Да, сам ответен каждый сам за себя. Совершенно верно. Но сама возможность приобщения к Богу осуществляется по принципу, назовем так, открытому актом Боговоплощения. Это соединение Бога с человеческой природой. Соединение, давшее основание тому, что именуется Церковь, призванная, экклесия, созванная. Вот это единство оказывается многих в Боге, тех многих, которые осуществляют Евангелие, оно дает возможность человеку нового существования, совершенно новых возможностей, новых средств получения вот тех связей, необходимых связей с Богом, которые только осуществляют человека как человека. Что является самым главным для возрождения человека? Церкви. Мы уже сказали, что есть видимая церковь, организация. Принадлежность к ней важна лишь постольку, поскольку именно в ней человек может найти средства, с помощью которых он может стать членом церкви с большой буквы. Вне этого он не может найти. Он не имеет надлежащих средств. Здесь, в церкви, есть указание пути спасения. Здесь, в церкви, есть таинство. Здесь, в церкви, есть поддержка друг другу. Здесь, в церкви, есть молитва. Поэтому видимая церковь очень нужна. Но не принадлежность к видимой церкви спасает человека. Нет, нет, совсем нет. Она является условием, при котором человек может стать членом церкви с большой буквы. И что же является главным? Что является главным, то есть в становлении человеческой личности и человеческого существа как такового? О чем говорит православие? Здесь православие указывает на вещи, которые подчас совершенно недоступны, практически показываются, не теоретически, нет, нет, недоступны, лучше сказать, вне поля сознания всего прочего христианства. Одним из важнейших таких положений, в частности, является вопрос о понимании спасения человека. Что является условием спасения человека? Сразу мы находим несколько буквально ответов, несколько пониманий этих вещей, которые удивительно расходятся между собой. Католическое понимание. В чем заключается? Нужно принести необходимое удовлетворение за свои грехи, покаяние и удовлетворение за грехи. Вот удовлетворение, разумеется, определенные деяния, определенные дела, просто скажем так. Только при этом условии человек может приобрести спасение. В противном случае, даже если он кается, этого недостаточно. Этого недостаточно. Необходимо принести по образу Христа, по их учению, соответствующее удовлетворение страдания. Правда, здесь зато есть один очень важный момент, который следует иметь в виду. А если человек совершит большее удовлетворение принесет, чем половину? Вспоминая тот случай из Евангелия, который связан с молодым человеком, пришедшим к Иисусу Христу и спросившим, что я должен сделать, чтобы спастись, помните. Они прямо говорят, что раз есть возможность спасения, если исполнишь то-то и то-то, а если ты хочешь быть совершенным, исполни больше. Помните, раздай имение свое, все имущество свое, раздай нищим, не следуй за мной. Отсюда делается такая странная, выводится странный вывод. Если совершенно человек это тот, кто сделает больше, чем требуется для спасения, который принесет, если хотите, принесет большие заслуги, нежели это требуется для спасения. Такова католическая точка зрения. Она причем проходит красной нитью через всю аскетику. Можно было бы об этом и не говорить. Ну, мало ли кто, как в конце концов, если бы это не имело огромнейшего практического применения в жизни. Вся католическая аскетика, она связана с этой идеей заслуг. Заслуг. Должных и сверхдолжных заслуг. Не случайно только там могут появиться такие высказывания, которые нас буквально шокируют, когда человек, великий святой, может заявить, что он не сознает за собой никаких Франциску Ассизскому именно принадлежит эта мысль. И он совсем не единственный. Сплошь и рядом мы видим эту мысль, это высказывание в различных формах. Заявить такую вещь, я не сознаю с собой ни одного согрешения, которого бы не искупил опять любви, исповедью там покаяние. Вот эта идея заслуг, которая может все покрыть, я теперь абсолютно чист, присутствует в этом сознании. Не случайно Иларион Троицкий, архиепископ впоследствии, здесь говорил, что немедленно нужно из нашего богословия, он говорит, какого богословия? Наше, вы слышите, наше, возьмите богословие митрополита, Макария, Малиновского, возьмите наши учебники. Говорит, немедленно нужно исключить, выбросить без остатка идею заслуг и удовлетворения. Это жуткая вещь. На какую базу наставит самосознание человека? Я могу, оказывается, не только сделать, что нужно для спасения, а могу еще больше сделать. Протестанты пошли по более радикальному пути. Они объявили, что Христос принес заслуги за все грехи, и поэтому для нормы человеческого существования, для того, чтобы человек был человеком, достаточно одной веры, что Христос это сделал. Произошла жуткая вещь. Патриарх Сергий об этом писал. Какой ужас проповедуется ими. Что остается? С человека снимается вина, но он не исцеляется сам. И это значит, что он всю вечность будет грешить. Всю вечность, значит, не грешит. А что такое грех? Грех – это есть то, что ранит человека. Ранит. Понятие греха как вины, как виновности глубочайшим образом исказило западную мысль и привело к самым неприятным последствиям в области жизни. Верующему грех не вменяется грех. Вменение или невменение – вот центральный пункт понимания греха и отсюда понимания человеческого состояния. Речь идет не о том, кем станет человек, кем он должен быть. Речь идет только об одном. Как буду я наказан или не буду наказан? Какой-то рабский страх. Буду или не буду наказан? Не буду, все в порядке. Вот идея, жуткая идея, которая пронизывает это сознание. Чем характеризуется православное понимание человека, связанное с идеей спасения? Кто спасается по православному взгляду? Один из святых выразил эту мысль классической формулировкой, которую я для всюду, где я только бываю, я стараюсь найти повод, чтобы произнести эти золотые слова. Надеюсь, может быть, они запомнятся. Исаак Сирин пишет, воздаяние бывает недобродетельным. И нет труду ради нее. То есть и не просто. Я помню, когда Финляндия организует эту половину фразы, ветеране чуть ли не готовы были целовать у меня дух. Ну как, недобродетель и нет труду ради нее. Это же красота. То, что как раз и требуется. Но, к сожалению, я должен был продолжить дальше. А рождающемуся от них вот этой добродетели и подвига, смирению. И если не будет такового, напрасны все подвиги и все другие. Православие утверждает, что спасение не является актом удовлетворения правосудия Божия со стороны человека и не является актом какой-то простой награды человеку за его вот эти круги. Нет, нет, нет. Спасение не это есть. Норма человечности не в этом совсем состоит, утверждает православная мысль. Но источником спасения, тем состоянием человека, при котором человек только может прийти вот в это, назовем, халкидонское соединение с Богом, нескидное, неизменное, нераздельное, неразлучное, это является смирение. Смирение. Вот где встречается человек с Богом. С каким Богом? С Богом, смирившимся до креста. Нигде не найдешь Бога, как только там, где Он есть. Бог же смирился до креста, до позора, ниже которого уже нет. Оказывается, именно там человек, только понявший себя, встречается с Богом. Там начинается процесс вот этого единения. Чем служат дела, подвиги? Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради них. Чем же это является? Оказывается, они являются средством познания себя, приобретения смирения. Вот чем они являются. Не заслугами, не платой, знаете, я в тебе, Господи, ты мне давай. Я вот вчера помог там сделать то-то, жду. Давай, Господи, плати. Нет, они, оказывается, заповеди Божии, заповеди Евангелия являются, оказывается, тем средством, с помощью которого я могу наконец увидеть, кто я есть на самом деле. Попробовал бы кто-нибудь хотя бы один день провести по-христиански. Не завидовать, не обманывать, не лгать, не обнедаться, не привитать, не похвастовать и так далее, и так далее. Попробовал бы кто-нибудь, сразу бы увидел, кто он есть. Великолепнейшие средства дается. Великолепное средство. Семен Новый Богослов так и говорит. Тщательное исполнение заповедей Христова открывает человеку, ему, человеку, кто он есть. Он говорит, научает человека его немощи. То есть открывает ему подлинную картину того, кто он есть на самом деле. Только сравни себя человеком, и ты увидишь, что есть спасение по христианскому пониманию человека. Когда начинается человеческое возрождение? Когда закладывается правильный фундамент под становление человечности? оказывается тогда, когда человек наконец увидит себя, снимет розовые очки. Проживет, ну, хотя бы один день, попытается пожить по-христиански. Тут же увидит, больше ничего не знает. Один деревочек, а может быть, одного участка. Оказывается, так называемые дела, то есть понуждение себя к жизни по Евангелию, открывает человеку то, что именуется падением человека, первородным грехом, тем грехом, который присутствует в нас, тем состоянием нашей природы, ради исцеления которого пришел Христос. Вот что такое спасение. Вот это познание себя, видение того, что я действительно не могу быть тем, кем я хочу быть. Оказывается, даже мои все добрые дела отравлены чем? Тщеславием, расчетом, сомнением, показухой, я не знаю чем. Внутри или вовне, неважно, все отравлено, даже доброе. Все буквально парализовано. Не случайно Макария Египетского никому не будет, говорит великому, молитва утренняя, Боже, очисти меня грешного. Яко не коли же сотворит благое пред тобой. Это кто? Кому? Принадлежат эти слова поразительные. Не коли же, то есть ничего не сотворит доброго перед тобой. Это величайший святой, которого называли, это Бог среди людей. Как Бог? Как его называли Макарий Великого. И произносят такие слова. А что такое совершенство? Когда же человек становится совершенным человеком, то есть нормальным человеком? Что понимает православие под совершенством? У протестантов вообще этого нет понятия. Оно просто не имеет смысла. Ну, то есть, могут сказать, что чем больше веры, тем больше совершенства. Чем сильнее я верую, что 2000 лет тому назад Иисус Христос избавил меня от вины за все мои грехи, тем больше совершенства. Ну, этого даже нет. Это просто не следует. Там все уже святые в силу веры. В силу веры. По католическому, повторяю еще раз, совершенно это тот, кто принес наибольшие заслуги, совершил наибольшие дела, наибольший подвиг. Не ел, не пил, не, я не знаю, что еще, что угодно. Что говорит православие, поэтому мера смирения, мера совершенствования человека. Это смирение, оказывается, имеет очень различные уровни. От начального смирения, когда мы время от времени, иногда, все-таки, наконец, убеждаемся, и правда, пожалуй, я не совсем хороший. Хороший, конечно, но не совсем. Начиная хоть от этого, постепенно человек приходит к все большему, если он понуждает себя к исполнению заповедей Евангелия, все большему видению того, кто он есть на самом деле. Вот на этом пути видение себя начинается очищение сердца. Это процесс, который не поразим нам. Говорить сейчас просто бесполезно. Мы можем судить только по фактам. Происходит постепенное очищение человека от страстей. Как происходит? Путем борьбы, через которую происходит все большее смирение. Борьба и все большее смирение. Все большее видение помощи Божией. Человек отчетливо начинает видеть, как Бог помогает ему, когда он действительно смиряется. Вот этот процесс понуждения и смирения, если он идет в верном направлении, то он постепенно приводит человека к все большему очищению сердца, к все большей свободе человека. И будет совершенно не свобода. Не свобода от желудка, да, уж не говоря, очень пища. Но совершенно не свобода. Там происходит освобождение человека от страстей. Совершенство, оно и оценивается, будем говорить, что ли, с одной стороны, по степени смирения, но это чисто вещь внутреннего порядка. Но можно хотя бы отчасти видеть это по освобождению от страстей, достижение так называемого бесстрастия. В состоянии бесстрастия человеку уже даются и соответствующие дары. Они могут быть очень разные. Но уже можно человеку дать. Он не погибнет. Почему? Потому что он видит, что сам по себе он николи же сотворит покоя. Ничего не будет. С Богом разве все может сделать. Мы возвращаемся к первоначальному вопросу. Почему же пал Адам? Ясно. Что же является конечной целью? Или будем говорить, той стадии становления человека, при которой он может быть в этом халкидонском единении с Богом. Называют это состояние непатительным. Непатительным состоянием. И очень хорошо выразил, в частности, блаженный Августин, когда сказал, велико иметь свободу не грешить, но величайшая свобода не быть способным. Оказывается, человек может приобрести ту свободу, которая действительно богоподобна в полном смысле слова, богоподобна, быть способным не грешить. Если мы иногда можем понудить себя в чем-то не согрешить, да, хорошо, ну, сейчас не согрешим, через час наоборот. А вот достичь состояния неспособности грешить, это не состояние отсутствия свободы. Нет, нет. Это как раз абсолютная свобода, должная свобода. Ибо сам Бог есть свобода. По определению. И богоподобная свобода как раз заключается в том, что человек оказывается способным не резать себя, не колоть и не молить себя бедным стеклом и стеклянной кислотой. Подумайте, может достичь оказывать этой свободы? Не бить, не колоть себя. Точно. Именно это происходит с человеком, не получившим свободы. Режет, колет и бьет себя. В этом состоянии мы только это и делаем. Себя и друг друга. Грех – это что такое? Это бред. Бред. То, что вредит – это грех. Свободный человек, оказывается, может не ранить себя. Вот к этой свободе призван человек. Вот когда начинается свобода. Как глубоко она отличается от бердяевской какой-нибудь свободы и прочих всяких этих философских измышлений. Свобода достигается совершенно на другом пути. Не на пути интеллектуальных напряжений. Свобода, да, это великое качество человека и уникальное, но оно приобретается борьбой, самопознанием, познанием своей нищеты, познанием, наконец, того, что я являюсь творением, а не самосущим существом. В Боге я становлюсь Богом, а все время хочется, Господи, я и без Тебя это сделаю, и без Тебя я такой. Вот этот отрыв от бытия, прям сидит где-то в человеческой природе, прям сидит там. Не буду дышать, я и без тебя воздух прожил. Это одно и то же. Оказывается, с Богом человек становится Богом. Но это соединение с Богом, которое даровано нам, вот эту жертву Христовую, происходит через подвиг самопознания. И это самопознание осуществляется не на пути интеллектуальных усилий, о котором говорили древнегреческие мыслители. Этот процесс происходит на пути исполнения заповедей Евангелия и покаяния. Это бесценное сокровище, которое дано человечеству. Наконец-то человечество получило эталон, чистый, абсолютно чистый эталон человечности. Человек, ты хочешь посмотреть, каким он должен быть? Вот евангельские заповеди. Посмотри. Через понуждение к исполнению их, то есть осуществление человечности, ты можешь увидеть, кто ты есть сейчас. И величайшая милость Божия в чем заключается? Величайшие плоды жертвы Христовой в чем состоят? В том, что видя себя и смиряюсь, я принимаюсь этим Богом. Я принимаюсь тогда им. Он меня принимает в свое общение. И в силу этого, именно этого смирения, начинает постепенно исцелять меня. Сразу нельзя. Дай мне сейчас все исцеленное, в сатану превращусь. Нельзя сразу исцелить. Что вы? Дай нам сейчас дар чудотворения. Натворим чудес. Ничего нельзя. Больные люди, больные. Что вы? Я больной. Отдай этому здоровому на одну минуту только какой-нибудь дар и посмотрим, что с ним будет. Только христианство, православие лучше сказать. Я, извините, ошибся. Именно православие только честно говорит человеку, кто он есть на самом деле. Дает подлинные средства к тому, чтобы он стал человеком, увидел себя. Без видения себя невозможно стать человеком. До тех пор, пока я не увидел своих болезней, ни о какой здравости, ни о каком лечении и речи не может быть. Поэтому задача всей аскетики, всей подвижнической жизни, задача всей христианской жизни, где бы мы ни жили и чем бы мы ни занимались, первейшая и главнейшая задача, без которой не может быть человека во мне, это задача познания себя. Ибо через познание себя, познание своей немощи, я начинаю приобретать важнейшее, что требуется от человека, непадательность устроения. Когда я увижу, что я без Бога ничто, я приобретаю это непадательное состояние. Вот почему так велико смирение. И оно есть вовсе не унижение человека, а это есть реалистическое видение того, кто я есть на самом деле. Тот, кто это увидел, тот приходит в общение со Христом, становится членом тела Христова и приобретает уже здесь плоды жертвы Христова, уже здесь становится наследником Царствия Божия. А будет со всеми нами это. Спасибо за внимание.
Вы раскрывали понятие образ Божий, но не коснулись понятия подобия Божия. Пожалуйста, соотнесите их.
Я не стал заниматься этим вопросом по следующей причине. Во-первых, общее понимание, самое частое, которое встречается в святоотеческом наследии, оно утверждает так, что подобие – это есть не что иное, как осуществление человека в своей личной жизни того идеала или той нормы человечности, которой он призван. А образ – это есть некая, ну, будем говорить, структура. Вот так. Это первое. Второе, что в самой же Библии, в той же пятой уже главе, он там первые стихи, там и сотворил Бог человека по образу и подобию сотворил его. Видите? То есть, если по образу и подобию сотворил, то это, оказывается, уже данность. Поэтому я не стал особенно говорить об этом, поскольку мы, собственно, этим и занимались, когда говорили, что необходимо для того, чтобы человек достиг той человечности, которой он призван.
Следующий вопрос. Личность и природа. Есть ли разница в подходе взаимоотношению этих категорий в православии и других христианских системах?
Ну, это вы знаете, это такие тонкости. Природа под природой, разумеется, просто разные вещи под самой природой. Вы же, наверное, слышали, например, что имеет место богословие в отношении природы Бога. Мы иногда употребляем слово «природа Бога». Что подразумевается под этим? Оказывается, очень важно в некоторых вопросах, в некоторых, различать сущность Бога от энергии. Иначе все будет непонятно. Или мы придем к выводам совершенно неверно. То же самое в отношении человека. Когда мы говорим о природе человека, оказывает сущность человека. А есть, если хотите, его действительно энергия, его человек богоподобен. Вот. И вот, в частности, личность, опять-таки, сама по себе она как личность, она неопределима. Она неопределима, личность. Это вот то понятие, которое неопределимо. Оно относится к понятиям первичным. И попытки его определения, конечно, существуют издревле, очень давно, и они повторяются. Да, но сами по себе они просто показывают всю недостаточность нашей мысли, не только нашей мысли, а, по-видимому, наших возможностей в определении личности. Это первичная реальность. Вот единственное, что можно об этом сказать. Ну, а то, что в этих различиях в христианском, в различных конфессиях, различия в понимании природы и личности, то оно имеет различия, эти различия имеются. И они, в частности, касаются, во-первых, понимания самой природы человека. Очень отличное удается от православного понимания природы человека в римо-католицизме, например. Дается совершенно иная картина того, кем сейчас является человек по грехопадению. Во-первых, до грехопадения, потом после грехопадения. Совершенно дается другая оценка того, что произошло с человеком, с его природой. А отсюда и характера соотношения между природой и личностью. В римско-католическом богословии и дается совершенно другая оценка. Я просто не хочу сейчас говорить долгую историю. Вот. Совершенно другие делаются акценты и привносится много таких идей, надо сказать, оправдание которым в святоотеческом богословии найти почти невозможно. Но зато довольно много найти можно оправданий философии того же Аристотеля. Ведь дело в том, что Фома Аквинский построил свою систему в основном на Аристотеле. А вы знаете, официальной доктриной, философской доктриной римо-католицизма является неотомизм. Об этом было заявлено папой в 1879 году. Вот отсюда вы понимаете, да, что проистекает в отношении вопроса природы и личности.
Следующий вопрос. Каково значение для нас квантовой механики?
Если бы я ее понимал, квантовую механику. Я знаю, что все квантуется, да. Но не хотелось быть квантованным. Но надо сказать, что значение, тем не менее, есть, конечно. Значение есть. Многие даже говорят о ней в очень таких возвышенных словах. По крайней мере, она, квантовая механика, как кажется, показала следующее. Это может быть одно из таких центральных положений, очень важно, что человек, исследователь и объект исследования, это не есть два совершенно различных мира, а что, оказывается, исследователь при своем понимании или изучении объекта воздействует на этот объект. А надо предположить, что и объект воздействует на исследователя. Это имеет очень большое значение для понимания некоторых, я бы сказал, что ли, аспектов даже христианской гносеологии. Ибо христианство утверждает, что познание, это не есть акт, который в латинском языке очень хорошо выражается с помощью слова интеллект, да, то есть рассечение, рассекание, раздробление, то есть это варварское отношение к объекту. Так, православное понимание говорит, что познание – это есть единение, это соединение, и в силу это взаимопроникновение, взаимовоздействие. Квантовая механика сейчас именно настаивает на таком понимании познания. Говорит, что нет познания без взаимовоздействия. И в данном случае вот эти, так сказать, совпадения точек зрения, они имеют определенное значение для некоторых аспектов как научной, так и христианской гносеологической мысли.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, можно ли стяжать смирение и терпение всего того, что попускает Господь? Так как ведь заповедь я нарушаю, исправиться не имею, а терпение, мне кажется, проще, так как терпишь, то ради Христа, терпи и благодари за все. Не так ли это? С уважением, права Божия.
Терпение является одним из очень эффективных средств, конечно, приобретения смирения. Совершенно верно. Но при том условии, если оно все-таки сопряжено с посильным исполнением заповедей Евангелия и покаянием. Нет ни одной добродетели христианской, которая не была бы связана, взаимосвязана с другими. Просто тут делается иногда акцент на том или ином деле. Это вполне понятно. Потому что у каждого человека есть свои индивидуальные свойства и особенности той среды и жизни, в которой он находится. Акцент. Но ни в коем случае не бывает чего-то одного исключительного. Но терпение действительно, это великое оружие. Если оно не сопряжено с осуждением, с озлобленностью внутренней, тогда да. Потому что иногда можно, знаете, терпеть так и поносить все на свете. Тогда от этого терпения проку не будет.
Уважаемый Алексей Ильич, рекомендуете ли вы ходить на митинги в защиту православия? На фильм «Посещение последнее искушение Христа». Эти собрания превращаются в политические митинги. А как поступать? Защищать православие надо?
Здесь, по-моему, не может быть ответа. Так же, как если бы спросили бы у меня, стоит ли участвовать в каких-нибудь политических партиях, в политической жизни страны, а в хозяйстве не может участвовать, а в художестве, в культуре. Здесь во многом обусловлено, знаете ли, индивидуальными свойствами человека и его пониманием в данном случае конкретной ситуации. Оценивается любой акт человека по его искренности и по его искреннему желанию действительно совершить добро. Вот здесь, помните же, Христос сказал, всякий грех и хула простятся человеку. Хула на Духа Святого не простится. Поэтому во всех подобного рода вопросах, мне кажется, нужно пытаться, насколько это возможно, проверить, что ли, себя. Ради чего я это делаю? И в какой мере я могу это сделать? Потому что мало еще того, что я ради чего делаю. Важно еще рассудить, что действительно это может дать. Вот поэтому сказать однозначно, ответить на этот вопрос мне очень трудно. Потому что для некоторых людей, может быть, это будет своего рода даже, некоторым позиком, учитывая ту плохую погоду, которая была. Это даже будет исходить, даже это будет позиком. Да, для кого-то. А для других, может быть, таковым совсем не будет. Вот так и будет.
Алексей Ильич, какое отношение у православной церкви к баптистам? Это секта? Почему их называют нашими братьями-христианами?
Ну, в отношении определения секты. Что такое секта? Вот, например, на Западе, на христианском Западе. Сектой называется обычно явление синкретического характера. То есть секта называется там, где не просто проповедуется только то, что связано с Евангелием, а примешано сюда еще что-то от иных религий. Вот что называется сектой. Поэтому на Западе, например, если вы скажете, что баптизм там, или пятидесятники, прочее, сектанты, на вас просто удивятся. Почему сектанты? Что они, в перевоплощении, что ли, проповедуют веру или еще что-нибудь такое? Вот. Что можно назвать сектой? Секта – это общество людей, объединенные вокруг своего лидера, назовем так, имеющего собственное понимание христианства, свое собственное, личное понимание христианства. Личное в каком? Что значит собственное личное? В том смысле, которое отличается от того, что мы называем церковным пониманием.
от понимания церкви, от учения церкви, от традиции церкви, от священного предания церкви. Если так понимать секту, то да, баптизм, конечно, это секта. Баптизм – это секта. Но, должен вам сказать здесь, что у нас полно сект другого порядка. Сейчас, к сожалению, я нехорошее слово, наверное, употреблю, но развелось очень много духовников, которые буквально создают секты. И да, вот случай, около лавры идет, так, он из монаха, идет вокруг него группа женщин, и он отчитывает одну из них. За что? Как ты посмела взять у другого благословение? Я тебя утром благословил, что тебе еще нужно? Надо батюшка, да я-то, то-то, не сметь, чтобы этого больше не было. Ну, то там настоящие секты. Настоящие секты. И увы, я понимаю, каждый хочет духовного руководства, хочет найти человека, к которому можно обратиться. Но когда мы посмотрели, что пишут отцы об этом, как они постоянно акцентируют внимание на том, смотри, чтобы не уцепиться за слепца. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Узнай прежде человека. Но посмотри, действительно он говорит слова истины. Это первое. Второе. Ищите не оракула, а духовника. Оракул это кто? Тот, который вам сразу скажет, что делать? Разводиться, вступать замуж, переезжать, покупать, продавать. На все вопросы моментальный ответ. У него не содержится ничего. К сожалению, увы, очень многие ищут не духовника, а ищут чего? Не знают, что делать. И кто бы сказал сразу, все в порядке. Вот тогда начинается беда. Тогда начинается секта внутри. Вот что самые страшные секты. Вы слышите? Эти внешние секты нам видны. Мы знаем, кто они. И мы понимаем в большинстве случаев. А здесь все прикрыто личиной, личиной церкви, личиной православия. Ой, сколько сейчас. Только откуда только не передают. И какие вещи подчас творят. И с этими отчитываниями, Бог знает, что уже начинается повсюду, пошло по Руси. Никогда в истории Руси не было этого. Никогда в Руси никто никогда не отчитывал. Теперь пошло. Во второй половине 20 века. Вдруг сразу все достигли святости. Господь говорит, что это молитвой и постом изгоняется. Что значит? Тот, кто достигает чистоты сердца, когда только Богом, специальным особым актом, дается человеку дар изгнания духа. Поэтому святые ничьи никогда этим не занимались. Если изгоняли, сразу изгоняли. Без всяких этих вещей. А теперь, ничего, ты, Господь, не дал мне было не так, ничего. Я сейчас вот разгну книги, да, докодилом, докрапилом и все прочее. Ваше, что, ну это же просто беда. Жалко очень. Нужно быть очень осторожным к этим вещам. Есть крещальный чин, над всеми он произносится. Да, есть. А здесь брать на себя что-то новое, нужно быть в высшей степени осторожным. Вот тут есть опасность, вот здесь опасность, когда берут на себя некоторые священники то, на что не имеют права. Всей русской церкви этого никогда не было. Ну не случайно. Значит, что-то тут есть, а есть очень серьезные вещи. Он мне сейчас из Молдавии только рассказал. Один отчитывал и стал хихикать. Так им пришлось его запретить служение. Что и начинает говорить? Ха-ха-ха. Благословен царство? Ха-ха-ха. И все. И это обязательно будет. Нельзя брать на себя то, что Богом дается только человеку, освободившемуся от страстей. Есть нас молитва, есть святое причастие, есть исповедь, есть собор у меня, есть же таинство. Что же еще мы хотим? Нет, это все не то. Не то. Вот так что вот здесь в отношении сектантства, я вам скажу, самые опасные не баптисты, что и братья во Христе там называют. Да? Потому что мы называем братья во Христе подчас секты и сектантов, которые в нашей среде действуют. Вот это вот опасность. Братья мы должны всех рассматривать как братьями, а во Христе в той мере, в какой они искренне и ревностно хотят быть христианами. Если они заблуждаются искренне, ну что же, все мы заблуждаемся. А если лукавит, вот тогда от этих людей надо бежать.
Уважаемый Алексей Ильич,
Гордость – это корневая страсть. А как же ее победить?
Ну вот мы сегодня говорили, как победить. Взять для единочек провести по-христиански. И все. Один деревочек. Причем надо заметить, что это речь о каких грехах идет. Конечно, не о том, что я никого не убил. Да. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Ну вот, день провести надо непрестанно молить. Воздержание всех своих чувств. Воздержание. То есть не в том, чтобы не смотреть. А как смотреть? Не в том, чтобы не есть. А как есть? И так далее. Вот. Не завидовать, не обманывать, не лукавить, не тщеславиться. Да. И так далее. Вот один тенечек. Все. Сразу увидит человек. Скажет, где мне гордиться? Только пусть бы никто не видел, какой я есть на самом деле. Лучший способ избавиться от гордости – это попытаться жить так, как говорит Евангелие. Тогда сразу мы увидим гордиться.
И последний вопрос. Алексей Ильич, неоднократно поднимался вопрос, наказывает ли Бог. Понятно, что Бог – любовь, но ведь Он же праведный судья. Ясно, что для достигшего такого уровня смирения и любви, как Антоний Великий, Сысой Великий, Афанасий Великий, Иоанн Дамаскин и другие столпы церкви. Для них Бог только любовь. Но что делать для нас, смертных? Сам я пойду в ад? Или меня поведут по слову судьи праведно на страшном суде?
Дело в том, что здесь все связано с пониманием слова, с наказанием. Вот в чем дело. Что подразумевает под этим словом? То, что каждому из нас не спосылаются самые разные вещи, как приятные, так и неприятные, это бесспорно. Есть так называемый промысл Божий. Промысл Божий. То есть такое действие Божие, которое ставит каждого человека в наилучшие для него, с точки зрения спасения, условия. Вот спасение в данном случае, что является наилучшим для спасения условием? Что является? Познание себя, при котором человек может увидеть, кто он есть на самом деле. И состояние которого тогда он будет способен принять Христа. Вот что такое промысл Божий. И мы видим, он ставит нас в самые различные условия. Кому дает здоровье, кому болезнь, кому богатство, кому нищету, кому неприятности, кому там и так далее. И в каждом человеке все бывает. И пересекается. Вот что такое промысл Божий. Он является актом чего? Конечно же, божественной любви. Конечно же, божественной любви. Но именно по этой любви он и посылает то, что наиболее полезно для человека. Больному аппендицитом разрезает живот. Наказание это или что? А больного туберкулезом посылают там в санаторий, возьмем лучшие условия. Что это, награда или что? Нет такой самой идеи. Есть любовь Божия, но эта любовь Божия действует как? Сообразно духовному состоянию человека. И вот это уже действие любви Божией мы можем на своем языке выражать как? Часто выражаем, как наказание Божие. Или как действие, ну как сказать, награда. Об этом мы все-таки стесняемся. Да. Ну, в общем, да. Благодеяние Божие. Или наказание Божие. Значит, вы понимаете? Значит, Бог, конечно, есть любовь и только любовь. Но Его действия по отношению к нам, так, они воспринимаются нами как вот такое двустороннее действие. И мы таким образом тогда их и называем. Поэтому в Священном Писании постоянно говорится о наказании Божьем. Что под этим подразумевается? Вот те крайне неприятные для нас действия, связанные подчас с тяжелыми трагедиями, даже потом, даже Содом и Гоморра, что это есть? Это есть не что иное, как промыслительные действия Божие, да, которые в силу вот такого состояния человека уже не находят никаких других средств, как принятие крайних средств. Крайних средств. Вот что это есть. Вот что такое наказание Божие. Это и действие той же любви. Но только воспринимается нами как действие не очень-то приятное. Мы любим такую любовь, которая нас гладит по головке, а которая против шерсти нам не очень нравится. Вот так я бы ответил на этот вопрос.
Видите, а вот говорят, если Бог хочет наказать, он лишает разума. Это правильная поговорка?
Это есть не что иное, как образное выражение. И потом это народное выражение, которое следует из опыта. Иногда говорят, ну что же человек, посмотрите, да какой абсурд он творит, только безумный так может делать. Ясно, что это не Бог отнимает разум. Об этом даже не может быть и речи. Разум мы можем или помрачать, или очищать своей правильной или неправильной духовной жизнью. Это постоянно, это совершенно очевидная вещь. Мы помрачаем или очищаем разум. То есть являемся первичным инструментом в этом плане. Поэтому сказать в прямом смысле слова, что Бог отнимает там у кого-то разум или прочее, это будет не совсем верно. Потому что мы являемся причиной. А уже действие Божие, оно обусловлено нашим духовном состоянии. Скажите, когда человек с ума сходит, что происходит? Разные могут причины. Но в конечном счете будет такого промысла, значит, боли. Такова боли Божия. Чем обусловлено? Мы не знаем внутреннего состояния человека. Но как сказал один очень правильно сказал, наше спасение в наших руках. Не потому, что я захотел и спас. Нет. А потому что от меня зависит, с кем я, к кому я стремлюсь, к чему я стремлюсь, к Богу или к дьяволу. В этом смысле моя свобода определяет в конечном счете того, с кем я вступаю в общение, с Богом, с духами света или с духами зла. Вот в этом смысле, мне кажется, можно только понимать это выражение.
Давайте, Алексеевич, вот если по молитвам лик святых, даже таких вот сумасшедших, Господь приводил, ну, чудом, вот такое первичное состояние, исходное состояние.
Вот здесь, конечно, здесь вопрос уже о чем? О молитве. Что значит молитва? Какое она имеет значение? Да. Какое имеет она действие? Это, кстати, вопрос очень конечно, это вопрос серьезный. Кстати, протестанты, например, полностью отрицают молитву за умерших. Полностью отрицают это. Католики считают, что молитва – это есть не что иное за другого человека. То есть она может быть действием только тогда, когда она сопряжена с какими-то внешними актами, ну, будем говорить, удовлетворения. Потому что тогда мы можем помочь человеку чем-то. А православие смотрит на молитву иным способом, иным образом. Православие говорит, мы все находимся в одном организме. И каждый из нас есть клеточка. Люблю я соседнюю клеточку или ненавижу? Она есть клеточка того же организма, что и я. Беда, если я ее не люблю. Я сам себя отравляю этим. Но все мы взаимосвязаны. И есть возможность, оказывается, есть возможность помощи другой клеточке, другому человеку. И эта помощь осуществляется за счет нашего духовного акта. Что такое молитва? Молитва – это обязательно то, молитва о другом человеке, то, в чем выражается сейчас любовь к другому человеку. Если действительно выражается любовь, значит, это Бог. Ибо Бог есть любовь. Помните слова замечательные апостола Иоанна Богослова. Бог есть любовь. Поэтому в каждом акте любви и правильной любви, это очень важно. Правильно любить. В каждом акте любви присутствует действие Божие. И в силу этого оно уже имеет какой характер? Исцеляющий характер. В той мере, в какой это полезно для данного человека. В истории церкви находим массу просто примеров, когда молитва исцеляла людей, спасала их от бед и так далее. В чем дело? Именно вот в этом акте любви, сопряженным часто, с подвигом даже. Ибо любовь всегда требует подвига. Истинная любовь не может быть без подвига. Она сопряжена с напряжением человека, даже физических сил, не говоря о душе. Когда молимся просто так, это биение воздуха. Истинная молитва сопряжена с актом напряжения, поскольку она связана с любовью. Христианская любовь всегда связана с жертвой, с самопожертвованием. Вот почему она действенна. Бог присутствует тогда в ней и действует все исцеляющие образы. Вот так.
Дорогие друзья, все вопросы исчерпали. Наверное, надо поблагодарить Алексеевича за такую содержательную беседу. Достойно есть, якого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и непорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величали. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь.
Спасибо вам.